Вот о чем я хотел тебя просить, моя милая Верочка. Нам надобно поскорее посоветоваться, чтоб обоим быть спокойными. Да, миленький, надобно, поскорее надобно. Так дня через четыре, через три. Ах, если бы так, миленький, вот бы ты был умник. Через три, верно, уж найду квартиру, закуплю, что нужно по хозяйству. Тогда нам и можно будет поселиться с тобою вместе. Можно, мой голубчик, можно. Но ведь прежде надобно повенчаться. Ах, я и забыла, миленький, надо повенчаться прежде. Так венчаться и нынче можно. Об этом я и хотел просить тебя.
Пойдем, миленький, повенчаемся. Да как же ты все это устроил? Какой ты умненький, миленький.
А вот на дороге все расскажу. Поедем.
Приехали. Прошли по длинным коридорам к церкви, отыскали сторожа, послали к Мерцалову. Мерцалов жил в том же доме с бесконечными коридорами. Теперь, Верочка, у меня к тебе еще просьба. Ведь ты знаешь, в церкви заставляют молодых целоваться.
Да, мой миленький, только как это стыдно.
Так вот,
чтобы не было тогда слишком стыдно, поцелуемся теперь.
Так и быть, мой миленький, поцелуемся. Да разве нельзя без этого?
Да ведь в церкви же нельзя без этого.
Так приготовимся. Они поцеловались.
Миленький, хорошо, что успели приготовиться. Вон уж сторож идет, теперь в церкви не так стыдно будет.
Но пришел не сторож. Сторож побежал за дьячком, вошел Кирсанов, дожидавшийся их у Мерцалова.
Верочка, вот это и есть Александр Матвеевич Кирсанов, которого ты ненавидишь и с которым хочешь запретить мне видеться.
Вера Павловна, за что же вы хотите разлучать наши нежные сердца?
За то, что они нежные, сказала Верочка, подавая руку Кирсанову, и все еще продолжая улыбаться, задумалась. А сумею ли я любить его, как вы? Ведь вы его очень любите.
Я? Я никого, кроме себя, не люблю, Вера Павловна.
И его не любите?
Жили, не ссорились, и того довольно.
И он вас не любил?
Не замечал что-то. Впрочем, спросим у него, ты любил, что ли, меня, Дмитрий? Особенной ненависти к тебе не имел.
Ну, когда так, Александр Матвеевич, я не буду запрещать ему видеться с вами и сама буду любить вас.
Вот это гораздо лучше, Вера Павловна.
А вот и я готов. Подошел Алексей Петрович. Пойдемте в церковь. Алексей Петрович был весел, шутил. Но когда начал венчание, голос его несколько задрожал. «А если начнется дело?»
«Наташа, ступай к отцу. Муж не кормилец, а плохое житье от живого мужа на отцовских хлебах».
Впрочем, после нескольких слов он опять совершенно овладел собою. В половине службы пришла Наталья Андреевна, или Наташа, как звал ее Алексей Петрович. По окончанию свадьбы попросила молодых зайти к ней. У ней был приготовлен маленький завтрак. Зашли. Посмеялись. Даже протанцевали две кадрили в две пары. Даже вальсировали. Алексей Петрович, не умевший танцевать, играл им на скрипке. Часа полтора пролетели легко и незаметно. Свадьба была веселая.
«Меня, я думаю, дома ждут обедать», — сказала Верочка. «Пора. Теперь, мой миленький, я и три, и четыре дня проживу в своем подвале без тоски. Пожалуйста, я и больше проживу. Стану я теперь тосковать, ведь мне теперь нечего бояться. Нет, нет, ты меня не провожай. Я поеду одна, чтобы не увидали как-нибудь.
Ничего, не съедят меня, не совеститесь, господа, — говорил Алексей Петрович, провожая Лопухова и Кирсанова, которые оставались еще несколько минут, чтобы дать отъехать Верочке. — Я теперь очень рад, что Наташа ободрила меня.
На другой день после четырехдневных поисков нашлась хорошая квартира в дальнем конце пятой линии Васильевского острова. Имея всего рублей 160 в запасе, Лопухов рассудил с своим приятелем, что невозможно ему с Верочкой думать теперь же обзаводиться своим хозяйством, мебелью, посудою. Потому и наняли три комнаты с мебелью, посудой и столом от жильцов-мещан. Старика, мирно проводившего дни свои с лотком пуговиц, лент, булавок и прочего у забора на Среднем проспекте между первую и вторую линией, а вечера в разговорах со своей старухою, проводившую дни свои в штопанье сотен и тысяч всякого старья, приносимого к ней охапками с толкучего рынка. Прислуга тоже была от хозяев, то есть сами хозяева. Все это стоило 30 рублей в месяц. Тогда, лет десяток тому назад, были в Петербурге времена еще дешевые по петербургскому масштабу. При таком устройстве были в готовности средства к жизни на 3, пожалуй, даже на 4 месяца, ведь на чай 10 рублей в месяц довольно. А в 4 месяца Лопухов надеялся найти уроки, какую-нибудь литературную работу, занятия в какой-нибудь купеческой конторе, все равно. В тот же день, как была приискана квартира, и действительно квартира отличная, для того-то и искали долго, зато и нашли. Лопухов, бывший на уроке в четверг по обыкновению, сказал Верочке: «Завтра переезжай, мой друг. Вот адрес. Больше теперь говорить не стану, чтобы не заметили».
«Миленький мой, ты спас меня.
Теперь как уйти из дому? Сказать?» Верочка и подумала было, но мать бросится драться, может запереть. Верочка рассудила оставить письмо в своей комнате. Когда Мария Алексеевна, услышав, что дочь отправляется по дороге к Невскому, сказала, что идет вместе с нею, Верочка вернулась в свою комнату и взяла письмо. Ей показалось, что лучше, честнее будет, если она сама в лицо скажет матери, ведь драться на улице мать не станет же. Только надобно, когда будешь говорить, несколько подальше от нее остановиться, поскорее садиться на извозчика и ехать, чтобы она не успела схватить за рукав. Таким-то манером и произошла эффектная сцена у лавки Рузанова.